Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Власти Эстонии хотят судить за геноцид мирного населения первого эстонского героя Советского Союза. Первые итоги авиасалона «Макс» и продолжение бесед на тему «Новый русский патриотизм». Эти события, а также новости науки и кое-что другое в этом часе нашей программы. До 80 свидетелей намерены присутствовать на суде в Эстонии против героя Советского Союза Арнольда Мэри. Бывшего высокопоставленного члена ЦК Компартии Эстонии обвиняют в преступлениях против человечности, а точнее депортации эстонцев в марте 1949 года. Официальной реакции российской стороны на этот судебный процесс пока нет, однако политологи считают, что он станет причиной ухудшения и без того тяжелых отношений между двумя государствами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Эстонская прокуратура обвиняет Арнольда Мэри в подготовке к депортации 251 эстонца с острова Хиюма в Сибирь в марте 1949 года. Процесс по делу бывшего члена ЦК Компартии Эстонии начался после обретения республикой независимости. В случае признания вины 88-летний Арнольд Мэри получит пожизненный срок заключения в тюрьме. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Андрей Титов.
Арнольд Мэри – двоюродный брат ныне покойного экс-президента Эстонии Ленарта Мэри. Впрочем, братья в последние годы не общались. И причина тому – коммунистическое прошлое Арнольда. Но если до сих пор в вину ему вменялось лишь членство в КПСС, полученный некогда орден Героя Советского Союза и симпатии ко всему советскому, то сейчас суд рассматривает дело об участии Арнольда Мэри в массовых депортациях на острове Хиюма в марте 1949 года. Арнольда Мэри обвиняют в геноциде, преступлении против человечности, которое не имеет срока давности. Примечательно, однако, что даже обычно радикально настроенные политики эту тему почти не комментируют. Депутат парламента от партии «Союз Отечества и Республики» Март Нуть объясняет это тем, что речь идет о судебном процессе, в который по Конституции ни одна другая власть вмешиваться не может. Дело получило резонанс вскоре после событий, связанных с известным переносом бронзового солдата. Но депутат парламента Март Нуть не видит здесь политической подоплеки. Суд в Эстонии независим от политики. К тому же Март Нуть указывает на то обстоятельство, что этому делу уже более 10 лет. Просто не в традициях эстонского правосудия выносить быстрые решения. Андрей Титов из Сталина для «Радио Свобода».
Арнольд Мэри получил во время Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные при обороне города Дно в Псковской области. После войны он возглавил комсомол Эстонии. Свидетельствовать в суде против Арнольда Мэри будут около 80 человек. Всем им, как и обвиняемому, сейчас больше 80 лет. Арнольд Мэри, комментируя действия эстонской прокуратуры, говорит, что в то время он был простым чиновником Компартии и выполнял приказ. Кроме того, Мэри считает, что до оглашения приговора он уже не доживет в связи с проблемами со здоровьем. Обвиняемый в геноциде считает, что возобновленное против него дело напрямую связано со скандалом вокруг памятника солдату-освободителю в Таллине.
Этому делу уже 12-летний юбилей. Теперь, по-видимому, люди, связанные с разжиганием страстей вокруг бронзового солдата, почувствовали тоску и нашли новый способ снова разжечь страсти.
Депутат эстонского парламента от центристской партии Владимир Вельман считает, что возобновление процесса над Арнольдом Мэри – последовательная политика эстонских властей.
Тогда текущая такая политическая шизофрения, как следствие того, что произошло в конце апреля в Таллине. Сейчас, так сказать, все эти моменты нынешняя коалиция очень четко хочет забить такие, так сказать, вехи. Это снос бронзового солдата, установка памятника тем, кто участвовал в освободительной войне в Эстонии за первую независимость Эстонии. И доведение до конца ситуации с депортацией в конце 40-х годов. То, что касается Арнольда Мэри, то проблема суда над историей, она весьма деликатная, пока живы сами непосредственно участники. И я не считаю, что этот суд в контексте нынешних в нашем обществе преобладающих, он будет объективным.
Российская сторона на возобновившийся процесс над героем Советского Союза пока не отреагировала. По мнению политолога Якова Эттингера, дело Мэри, скорее всего, ухудшит и так непростые отношения между Россией и Эстонией.
Реакция будет крайне отрицательная. Эстонскому руководству следует немножко успокоиться. Тем более, что конфликт вроде стал, так сказать, успокаиваться. Акция эстонских властей не будет способствовать нормализации эстонско-российских отношений.
Об истории двух депортаций в годы, когда Эстония была Советской Республикой, и важности процесса над Арнольдом Мэри для эстонского общества мой коллега Михаил Селенков побеседовал с историком Эйнером Вяре.
Депортации было в Эстонии две. Первая была в 1941 году, 14 июня, за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. И вторая депортация была в 1949 году, в ночь на 26 марта. И в результате этих двух акций было вывезено из Эстонии более 30 тысяч человек. То есть более 10 в 1941 году и более 20 700 человек в 1949 году. Согласно заявлениям сталинградского руководства, это было предпринято для того, чтобы исключить антинародные элементы. Но на самом деле, конечно, это были такие акции устрашения. Арнольд Мэри был в это время уполномоченным ЦК Коммунистической партии Эстонии. Он был направлен на остров Хиюма. И он участвовал там и был координатором. При его присутствии были погружены люди в вагоны. Он сам как бы оправдывает себя тем, что он выполнял приказ и выполнял как бы законы того времени. Надо отметить, что этот аргумент не очень убедителен, потому что, во-первых, мы знаем, что на Нюрнбергском процессе тех, кого обвиняли в преступлениях против человечности, аргумент о том, что они выполняли приказ, этот аргумент отбрасывался. И второе, это то, что на самом деле депортации, ведь они даже по советским законам были незаконными. Ни один советский закон не предусматривал депортацию, ведь людей, которых депортировали в тот момент, в отношении них не было ни решений суда, им не было предъявлено каких-либо конкретных обвинений в конкретных преступлениях.
Это дело Арнольда Мэри, оно тянется с 95-го, если не ошибаюсь, года. Да. Почему так долго?
Во-первых, это довольно-таки политически, наверное, чувствительно, поскольку действительно это двоюродный брат президента, и, может быть, это играет какую-то роль. С другой стороны, все эти процессы довольно-таки долго тянутся сами по себе, потому что собирать какой-то серьезный материал очень трудно, ведь, собственно говоря, столько лет прошло. И я думаю, что здесь прокуратура, может быть, подстраховывалась.
9 решений судом уже вынесено по подобным делам, насколько я знаю.
11 осуждено по обвинению в преступлениях против человечности, из них 8. Тех, кто участвовали в депортациях, и 3 из них были те, кто участвовали в борьбе против лесных братьев-партизан.
Ведь наверняка гораздо больше людей были задействованы, ну, хотя бы в организации депортаций.
Естественно, я как раз вот говорил, что это, в принципе, довольно политически чувствительно, во-первых. Во-вторых, собирать доказательственный материал не так уж просто. Это все-таки не попытка отомстить или попытка как бы свести счеты. А ведь даже если почитать сейчас эстонские газеты, то здесь пишут, ведь вопрос не в том, чтобы Арнольд Мэри был посажен в тюрьму. Не эта цель. Цель в том, чтобы дать этому моральную оценку.
Говорил историк Эйнер Вяре. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ровно 3 года исполнилось со дня терактов на 2 российских пассажирских самолетах, жертвами которых стали 90 человек. В Грозном в ходе спецоперации погибли 2 сотрудника милиции, 1 ранен. В перестрелке также убит Рустам Басаев, которого считают сподвижником одного из лидеров чеченских маджахедов Доки Умарова. Басманный суд Москвы вновь отложил рассмотрение дела известного политолога и публициста, члена политбюро партии «Яблоко» Андрея Пианковского до 25 сентября. Прокуратура требует признать экстремистскими несколько его книг. Таганский суд Москвы признал законным запрет на проведение пикетов в поддержку сексуальных меньшинств. В Афганистане погибли 3 британских солдата, попавших, судя по всему, под американский обстрел. В стране басков на севере Испании совершен теракт. Ранены по меньшей мере 2 человека. В 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня ее ведет Игорь Померанцев. В числе главных тем – как и что слышат композиторы. Часть программы с участием современных украинских композиторов. Беседа Игоря Померанцева с учениками и учителями музыкального детского дома в Нижнем Новгороде. И «Голоса Петербурга. Акустический портрет города». «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра, на следующий день, в 14 часов. Вы слушаете программу «Время свободы». В подмосковном Жуковском вчера завершился закрытый этап работы авиасалона «Макс-2007» для специалистов. В пятницу и в выходные дни «Макс» принимает простых зрителей, а специалисты тем временем подводят итоги и называют суммы контрактов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Самый большой успех по объемам контрактов на «Максе» приписывают лизинговой компании «Илюшин Финанс», которая, собственно, и занимается финансированием экспортных поставок лизингом гражданских самолетов российского производства. Руководитель пресс-службы этой компании Андрей Липовецкий.
Конечно, это контракт с Ираном и контракт с компанией Red Wings. Эта компания, в общем-то, российская компания, авиалинии 400. Просто бренд этой компании Red Wings. Ну, в совокупности только этим двум компаниям продали 11 самолетов. Это 124, это для нас большое достижение. Кроме того, мы продали, значит, самолеты ГТК России региональные и договорились с Кубой о том, что они у нас будут брать и региональные самолеты А-148 и среднемагистральные Ту-204 в ближайшие 3 года. В общем-то, это основные сделки, которые мы совершили на этом авиасалоне. Ну и не считая других, которые там заключались в покупке тренажеров суперсовременных для обучения летчиков авиакомпаний, чтобы они могли летать на самолетах, которые мы продаем.
Наиболее крупное по сумме соглашение на «Максе-2007» – это поставка на Украину двигателей для Ан-148 – 100 миллионов долларов. Общая стоимость подписанных «Илюшин Финанс» контрактов превышает миллиард долларов. Это равно достижению этой компании на последнем авиасалоне в Ле-Бурже, объясняет Андрей.
Во время Ле-Бурже мы подписали контрактов практически на миллиард. Сейчас мы подписали на миллиард долларов, естественно, контрактов по поставке гражданской авиатехники именно российского производства. А так как мы отвечаем, в общем-то, внутри объединенной авиакорпорации за весь гражданский сектор, о поставках этих самолетов мы занимаемся непосредственно мы, то говорить о том, что нет успеха на фоне того, что долгие годы простаивала гражданская промышленность, нельзя. Наоборот, сейчас идет активный подъем, и мы надеемся, что он будет развиваться и дальше. Мы растем, скажем так.
Еще одно громкое событие авиасалона. Стало известно, что продажей регионального самолета SSG-100 займется совместная компания госхолдинга «Сухой» и итальянской «Алинии». «Сухой» оставил себе в этом совместном предприятии 49%. В пресс-службе «Илюшин Финанс» утверждают, что «Суперджет 100» и «Ан-148» в своем классе гражданских самолетов достойно представят российских авиастроителей.
В линейке продуктового ряда объединенной авиастроительной корпорации России и тот, и другой самолет занимает достойное место и как бы дополняет друг друга, так как один самолет Ан-148, он немножко меньше, а самолет «Суперджет», он немножко больше, он порядка 100 мест.
Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Мы продолжаем программу «Время свободы». 22 августа в Петербурге был задержан авторитетный предприниматель Владимир Барсуков, больше известный как Кумарин. Для его задержания была проведена масштабная спецоперация МВД и Генпрокуратуры, напомнившая петербуржцам эпоху 90-х годов, когда такие шумные спецоперации проходили почти каждый месяц. Имя Владимира Кумарина связывают с тамбовским преступным сообществом. Многие полагают, что его задержание – это продолжение дела петербургских рейдеров, прогремевшее на всю страну в январе 2007 года. По другим данным, задержание Владимира Кумарина связано с расследованием дела о покушении на главу другой бизнес-группы Сергея Васильева. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Владимир Барсуков Кумарин родился в Тамбовской области. После армии приехал в Ленинград. Был неоднократно судим за хулиганство, незаконное хранение патронов, подделку документов, вымогательство. В 1994 году на него было совершено покушение. Его телохранитель погиб, а сам он был госпитализирован и потерял правую руку. После этого некоторое время жил в Германии. В 1995 году Владимир Кумарин вернулся в Петербург. Стал соучредителем компании «Киришинефтеоргсинтез», а затем вице-президентом Петербургской топливной компании. В 2000 году покинул петербургскую топливную компанию, одновременно сменив фамилию Кумарин на девичью фамилию матери и стал Барсуковым. Зимой 2004 года допрашивался полицией ФРГ в качестве свидетеля по делу об отмывании денег российско-германской фирмы «СПАК», который имел отношение, по данным некоторых источников, и Владимир Путин. В мае нынешнего года группа депутатов Госдумы обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру России с заявлением о возможном захвате криминальными структурами жителями одного из ключевых объектов Петербурга – комплекса защитных сооружений – Петербургской дамбы, и связывали возможный захват с именем Владимира Кумарина, которому покровительствует заместитель руководителя Росстроя Владимир Коган. Как сообщил директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов, по имеющимся у них сведениям, Владимир Бурсуков задержан в связи с делом о покушении в 2006 году на главу другой бизнес-группы Сергея Васильева.
Наши источники говорят о том, что это имеет отношение к расследованию дела по нападению на Сергея Васильева, то, что состоялось 5 мая прошлого года, когда был расстрелян его автомобиль и автомобиль его охраны. А то нападение говорили о том, что это не просто там сведения счетов каких-то, а это вот звено в цепи там каких-то рейдерских движений в отношении там бизнеса Васильева и так далее.
Андрей Константинов не считает, что задержание Бурсукова повлечет за собой какие-то радикальные изменения в бизнесе Петербурга, как это было в 90-х годах.
Я не думаю, что его арест вызовет какие-то глобальные тектонические сдвиги и ужасные потрясения. Бандитский Петербург, он давно закончился. А он такой последний из магикан.
В самом начале 2007 года на всю страну прогремело дело петербургских рейдеров. 16 января генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что в Петербурге раскрыто тамбовское преступное сообщество, захватившее 13 предприятий. Всего же в их планы, по данным генпрокурора, входил захват 40 объектов. В течение относительно короткого промежутка времени ряды тамбовских были основательно прорежены многочисленными задержаниями и арестами. Под самый Новый год был задержан даже Вячеслав Дроков, вместе с Барсуковым, стоявший у истоков создания Тамбовской империи. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы», и на очереди наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Иракское правительство представляет собой слабое звено в попытках стабилизировать Ирак, считают американские спецслужбы. В обнародованном в четверг докладе американские аналитики пишут, что усиление давления на него со стороны различных группировок сделает иракское правительство в ближайшие месяцы еще менее эффективным, в то время как намечающаяся стабилизация ситуации в некоторых регионах должна быть подкреплена уверенными действиями центральной власти, рассказывает Ян Рунов.
По оценке разведслужб, правительство Ирака во главе с Аль-Малики в ближайшие полгода-год эффективнее не станет, ибо не способно объединить страну. Иракские силы безопасности, говорится в документе, могут проводить операции только при поддержке американских сил, но не самостоятельно. Политические обозреватели по этому поводу отмечают, что доклад разведслужб, с одной стороны, подтверждает правоту президента Буша, выступающего против преждевременного вывода американского контингента из Ирака, но и не дает Бушу веских оснований для дальнейшей поддержки премьер-министра Нури Аль-Малики. Вот что думает о документе эксперт из Фонда наследия Джеймс Филлипс. Я думаю, этот доклад усилит дебаты между демократами в Конгрессе и республиканцами в Белом доме. И те, и другие найдут в докладе подтверждение своей правоты. Демократы, хотя и отмечают успехи военных в Ираке благодаря увеличению американского контингента, подчеркивают, что политического прогресса почти не видно, и это подтверждает доклад разведслужб. Но доклад подкрепляет и позицию администрации Буша, показывая опасность преждевременного вывода американского контингента, ибо это может ввергнуть страну в хаос широкомасштабной гражданской войны. Кроме того, что каждая из сторон во внутриамериканских дебатах может ссылаться на доклад, он, возможно, еще больше осложнит отношения между Вашингтоном и Багдадом, поскольку премьер-министр Аль-Малики усмотрит в этом продолжение американской критики в его адрес, начатой сенатором Левиным. Это был Джеймс Филлипс из Фонда наследия. Сенатор-демократ Карл Левин, возглавляющий Сенатский комитет по делам вооруженных сил, а за ним и кандидат в президенты сенатор Хиллари Клинтон, призвали иракский парламент заменить Аль-Малики личностью более приемлемой для большинства фракций. Но в докладе разведслужб говорится, что если парламент Ирака захочет сейчас заменить Аль-Малики, это может совершенно парализовать иракское правительство. В докладе также отмечается, что в последние месяцы усилилась вражда между суннитами и отрядами Аль-Каиды в Ираке, что соседние страны пытаются закрепить свое влияние в Ираке в ожидании ухода из страны американцев, и что особенно преуспевает в этом Иран, поддерживающий вооруженные группировки.
Рассказывал Ян Рунов. четверг предчувствие рецессии овладело Уолл-стрит. Энтузиазм инвесторов, скупавших в последние три дня акции в надежде на то, что худшее на финансовых рынках позади, улетучился после заявления главы крупнейшего ипотечного банка США Countrywide Financial о том, что проблемы на рынке недвижимости могут повлечь экономический спад. Рецессию, которая может привести к крупным потерям на фондовых биржах мира. Выглядит ли такой сценарий сейчас более вероятным? Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Опасности рецессии пока нет, но есть очень серьезный финансовый кризис. В четверг, 23 августа, Федеральная резервная система сделала очередные крупные вливания денег в банковскую систему. 17 миллиардов долларов дали кредитов банкам, а уже за последние две недели 120 миллиардов долларов. Это очень крупная величина по сравнению с историческим опытом и показывает крупную обеспокоенность Федеральной резервной системы.
Конкретно о чем говорят эти шаги Центрального банка? Почему вливаются эти деньги?
Речь идет о том, что очень много финансовых учреждений, довольно близких к банковским, но не банков, оказались в ситуации, в общем-то, на грани банкротства. За последние дни четыре очень крупных ипотечных организации, фактически они вышли из бизнеса. Это напоминает уже ситуацию, которая произошла в Германии, когда стали банки выходить из строя, другие банки их стали выкупать. То есть они фактически обанкротили.
А чем, собственно говоря, чревато банкротство этих организаций, выдающих кредиты?
Финансовые трудности различных финансовых учреждений могут затронуть банковскую систему. И тогда может разразиться очень крупный кризис, который перейдет в реальную экономику. Все зависит от того, насколько побочный эффект отразится на самом производстве. Пока что, как это ни парадоксально, все показатели, предсказывающие экономическую активность, идут вверх и находятся на высшем уровне за последние 7 лет. Так что существует вот такой разрыв между тем, что происходит на финансовых рынках, и между тем, что происходит в реальной экономике.
Знает ли Центральный банк, что надо сделать для того, чтобы предотвратить усугубление этого кризиса?
В значительной степени поведение Центрального банка – это искусство, а не только наука, и оно зависит очень сильно от интуиции, от знания рынка. Но Центральный банк руководствуется математической формулой, так называемым правилом Тейлора, исходя из которого он регулирует соотношение кредита и денег в экономике для того, чтобы с одной стороны не было инфляции, а с другой стороны, чтобы не замедлился экономический рост.
А есть ли в этой ситуации у россиян поводы для опасения?
Все пострадает, но главное, что могут пострадать вкладчики банков. В Америке этой проблемы нет, потому что вклады застрахованы и потому что Федеральная резервная система четко показала, что она не даст банкам обвалиться. В России периодически банки рушатся, и рушатся они как домино один за другим, и поэтому всякого рода мировые финансовые кризисы делают российские банки довольно ненадежными.
Говорил профессор экономики Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 17:30. В ближайшие полчаса продолжение цикла бесед на тему «Новый русский патриотизм» и рассказ о ситуации на московских рынках. Но пока время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ровно три года назад исполнилось со дня терактов на двух российских пассажирских самолетах, жертвами которых стали 90 человек. В поселке Глубокий Ростовской области, где разбился Ту-154, сегодня установили памятник погибшим. Обвиняемым в убийстве школьника Нарека Кочеряна, уроженца Армении, добавлено еще одно обвинение. По делу об этом убийстве, которое было совершено в Подмосковье в ноябре прошлого года, арестованы 4 молодых человека. В Грозном в ходе спецоперации погибли 2 сотрудника милиции, 1 ранен. В перестрелке также убит Рустам Басаев, которого считают сподвижником одного из лидеров чеченских маджахедов Доки Умарова. Басманный суд Москвы вновь отложил рассмотрение дела Андрея Пьянковского до 25 сентября. Прокуратура требует признать экстремистскими несколько книг известного политолога и публициста, члена Политбюро партии «Яблоко». Таганский суд Москвы признал законным запрет на проведение пикетов в поддержку сексуальных меньшинств. 27 мая московские власти запретили гей-парад. Тогда организаторы парада попытались устроить пикет у здания мэрии. Около 40 участников акции были задержаны. В Оренбургской области по меньшей мере 50 человек отравились неизвестным газом. По словам врачей, пострадавшие жалуются на головокружение, головные боли и тошноту. Специалисты берут пробы воздуха, чтобы определить, что за газ и какова его концентрация. В Афганистане погибли 3 британских солдата, попавших, судя по всему, под американский обстрел. Правительству Ирака грозит полный развал. Светское политическое объединение «Иракский список» объявило, что отзывает из кабинета 3 министров из 5. Ранее из правительства вышли 5 министров от крупнейшего суннитского блока. Мы продолжаем программу «Время свободы». В связи с окончанием официальной закрытой части в подмосковном городе Жуковске авиасалона «Макс-2007», наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин по нашей просьбе задал прохожим на улицах города такой вопрос. Какой самолет вы считаете лучшим в мире?
Военный Су, ну вот последняя разработка. Стремительный, красивый, аналогов нет пока. И вот я еще видел самолет, который забирает воду в полете. Вот мне очень понравилось достижение техники.
Ту-154, потому что я на нем летал, и мне он нравится. А вы какой, Боинг, поди?
МиГ, последней разработки, который плавающий, крыло у нее такое вот, последнее было показ в видеосалоне. Он определяет все на расстоянии, все, в общем, буквально все у нее есть. А так я летал на Ан-24, Ту-154. Ил-18, Як-40. Я могу сказать, что они мне все нравятся, самолеты.
Утка, или По, как его называют? Уточка, наверное. Ну, потому что над ним самые хорошие летчики летали, как мой брат. Он прыгал даже на Северный полюс. Это самолет, на котором он начинал свою карьеру как летчик.
Руслан. Большой да надежный. А из пассажирских Ил-96 нравится.
Вообще забыл, когда летал. Но я думаю, что наш Тушка. Тут 204, по-моему, сейчас новый, да? Или наш Руслан, самый надежный. Я думаю, что выйдут как Боингит на этот уровень. Если сейчас политика правительства такая идет на развитие промышленности, то я думаю, что мы выйдем.
Истребитель, который выпустили новый.
Лидерами, конечно, по продаже производства 2 фирмы Boeing и Airbus. Военная наша не уступает, гражданская только, просто они по политическим соображениям в загоне. Я просто сам авиационный специалист, я все это знаю. Могу сказать однозначно, мы были не хуже, и сейчас мы можем работать не хуже, если будет к этому просто политическая воля. Сейчас, хотя и есть какие-то сдвиги, что вот объединенная авиастроительная корпорация, все, но в то же самое время заявляется о закупке Боингов и Аэробасов, той же самой практически государственной компании Аэрофлот. Я этого никак не понимаю. Если мы поддерживаем свою собственную авиацию, то мы должны делать ставку на свои самолеты.
Пробовал летать на Боинге Ил-86. Ил-86 мне понравился больше. Ну, потому что он больше. Боинги какие-то маленькие.
Наш отечественный, потому что наш. Только не машина, а самолет. Военный. Ну, сухой у нас хороший, так считается, вроде бы. По-моему, лучше любых натовских, американских, т.д. и т.п.
Ну, Боинг, может быть. Потому что самый на устах у всех Боинг.
Ту-134, он надежный. Ну, потому что я не слышал в последнее время, чтобы они разбивались.
Ту-154. Просто слышал, что такой самолет есть.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, какой самолет вы считаете лучшим в мире? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди новости науки. У микрофона Ольга Орлова.
В Италии участники международного проекта «Бариксина» впервые зарегистрировали низкоэнергетические нейтрино, которые образуются на Солнце при распаде бериллия-7 в термоядерном синтезе гелия-4. Эти нейтрино имеют относительно низкую энергию – 862 килоэлектрон-вольта, и до сих пор экспериментаторам не удавалось их зафиксировать из-за недостаточной чувствительности приборов. В нынешнем эксперименте использовался шар с жидкостью диаметром 5,5 метров, помещенный в резервуар со сверхчистой водой для блокирования естественного радиационного фона. Американские генетики из университета Дюка получили мышей с синдромом навязчивых состояний. У людей этот вид неврозы проявляется в иррациональных состояниях и их моторных эквивалентах, бессмысленных повторяющихся действиях. Одно из наиболее часто встречающихся проявлений этого расстройства – навязчивое мытье рук. Похожее поведение наблюдается и у выведенных американскими учеными мышей. Животные беспрестанно чистят себя, буквально протирая свою шкуру до дыр. Оказалось, что такой сложный синдром вызывается у мышей выключением всего лишь одного определенного гена. Немецкие геологи из Вестфальского университета Вильгельма в Мюнстере сообщили о находке самых древних на Земле алмазов. Алмазные вкрапления размером до 70 микрон были обнаружены в кристаллах циркона из австралийского месторождения Джек-Хиллс. Их возраст составляет 4 миллиарда 300 миллионов лет. Открытие проливает свет на раннюю историю нашей планеты. В частности, находка свидетельствует о подвижности земной коры в ранний период, так как алмазы образуются при высоком давлении на значительной глубине, и для попадания в циркон должны были выйти на поверхность в ходе тектонических процессов. Американские и китайские исследователи из Рокфеллеровского университета обнаружили в слизистой оболочке носа мышей высокочувствительные рецепторы углекислого газа. Они способны определять ничтожное до 0,06% изменение концентрации углекислого газа в воздухе. Цепь реакции в обонятельных клетках у животных запускается специальным ферментом карбоангидразой типа 2, увеличивающий синтез другого фермента гуанилилциклазы D. Ранее науке не было известно случаев столь высокой обонятельной чувствительности к углекислоте ни у одного вида животных. По мнению ученых, свойство развилось у мышей для быстрого реагирования в двух критических ситуациях – скопление большого числа животных в тесном пространстве или приближение хищника.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова. В эфире «Время свободы». Новый российский патриотизм – так называется рубрика программы «Время свободы», в которой до конца августа мы представляем вам мнение экспертов по этой спорной и важной для общественного сознания теме. Сегодня гость рубрики – известный православный публицист, протоиерей Михаил Ардов, автор многих работ о роли церкви в российской истории сегодняшней России. В беседе с моим коллегой Андреем Шаром Ардов предложил вначале искоренить наследие коммунизма в России, а потом уже возрождать нацию, утратившую благословение Божие на справедливого и доброго царя.
Вы относитесь к тому способу, которым сейчас государство российское взывают граждан России к патриотизму?
С огромным огорчением. Это тупик, куда сейчас наши власти ведут наш несчастный, многожды одураченный народ. Истинный патриотизм может быть только при полном отвержении проклятого советского прошлого, гласного осуждения коммунистической партии советской власти прямо так вот, как на Нюрнбергском процессе, переименованием всех улиц, названных в честь уголовных преступников и убийц, снесение памятника, уничтожение всех красных тряпок, отвержение Михалковского гимна с этой поганой музыкой, которая Святой Сталину так нравилась. Это абсолютно путь бесперспективный.
Однако кремлевские властители этим путем именно и идут. У вас есть основания полагать или надежда на то, что их политика изменится?
Нет, к сожалению, нет. И по этой причине у меня очень большие сомнения в каком-то благополучном будущем России. Российскому народу, русскому народу и русской государству на определенном этапе было вручено Богом великое сокровище. Это была православная империя, и русский царь был хранитель веры. И по учению многих святых, в том числе, например, Феофана Затворника, православный император и был удерживающим во втором послании к фессалоникийцам апостола Павла, что пока есть удерживающий, антихрист не явится. Русский народ это сокровище утерял, утратил, отверг. Но это тоже предсказывалось. Это не то, что произошло так вот прямо внезапно. Тот же Феофан Затворник еще до подлого каракозовского выстрела предсказывал, что может произойти так, и бывает в истории, что благочестивого царя Господь отбирает у народа, который стал этого недостойным. Русский народ наказывается именно за то, что он отверг православие и предпочел вот большевизм и все эти мерзости. И если раскаяния и осознания этого не будет, то никакого будущего у этого народа и этой страны человеческого нет и быть не может.
Я согласен с вами, что концептуально платформа идеологическая, на которой Кремль сейчас пытается построить новое патриотическое сознание россиян, это советская платформа. Если отринуть эту платформу, то кроме веры вот в наследие православной империи, о которой вы говорите, на чем, на каких исторических или других примерах, может быть, и своего национального характера должен основываться патриотизм российского народа?
У российского народа было довольно славное прошлое. И я вот, например, выступаю против того, чтобы закон Божий в школе преподавали. Это будет окончательный приговор православию как народной религии. Если взять, просто переменить, не вводить вот эту новую дисциплину, а переменить преподавание русской истории, русской литературы. И самое главное, это открыть людям глаза на том, что такое была советская власть. Вот там есть эти маленькие фильмы, в которых Сванидзе там что-то такое говорит о прошлом. А моя идея такая, что должны быть сняты десятки и сотни фильмов об подлинной истории советской власти, о преступлениях коммунистов. И тогда, может быть, опираясь, не нужно на религию, это очень сомнительный путь. Христианская религия — это очень возвышенное учение. Подлинных христиан во все времена было очень мало. Ну, хотя бы вот на нормальное, на какое-то человеческое прошлое, когда у людей была совесть. Конечно, была коррупция, все, но тем не менее, все-таки моральные ценности что-то знали. Вот может опереться на это. Еще один, другой десяток лет, и это будет тоже безнадежно, будет утрачено все.
В вашем представлении о патриотизме православная религия занимает обязательное место какое-то? Российский патриотизм – это патриотизм православного человека, воцерковленного, или не обязательно?
Когда-то это было именно так, потому что как бы ни издевались дураки-либералы, которые загнали Россию, в конце концов, своей фрондой и оппозицией правительству довели до 17-го года и, в конце концов, до наших унизительных дней, но, тем не менее, православие, самодержавие и народность – это была живая формула, ведь русские воины действительно воевали и успешно воевали за веру царя и отечества. Но я сейчас это нереально, потому что православных в этой стране 3, ну, максимум 5%, поэтому православие надо прививать к этому крайне осторожно, чтобы не вызвать протеста.
А что тогда вместо Бога?
Я, честно сказать, очень мрачно смотрю. Да ничего не получится. Ничего не получится. Во всем мире мы живем в пост- и христианские времена. И когда на Западе вместо морали становится политкорректность, то все, это конец света. Это конец света. Во всем мире никакого добра не будет. А в России, которая так страшно, повторю, наказывается, тем более его не будет.
Ну, отец Михаил, мне не хотелось бы заканчивать беседу, но такого уж совсем мрачного, чуть ли не апокалиптической ноте. Может быть, что-то о российском патриотизме все-таки какое-то хорошее, оптимистическое можно сказать?
Я вижу только один путь, который тоже, так сказать, очень-очень извилист и в нашем коррумпированном аморальном обществе почти невозможен. Я всегда вспоминаю слова президента Рейгана, который говорил, что любовь к родине начинается от любви к собственному маленькому участку цветущей земли. Вот если будет привито к какому-то количеству россиян вот это чувство, чувство хозяина вот этой земли, вот этого дома, этого города, то вот на этой основе еще что-то может
быть. Говорил протоиерей Михаил Ардов. В понедельник гостями рубрики «Новый российский патриотизм» будут лидер движения солдатских матерей Петербурга Элла Полякова и депутат Московской городской думы, школьный педагог Евгений Бунимович. А сейчас в Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Ровно 3 года исполнилось со дня терактов на 2 российских пассажирских самолетах, жертвами которых стали 90 человек. В Грозном в ходе спецоперации погибли 2 сотрудника милиции, 1 ранен. В перестрелке также убит Рустам Басаев, которого считают сподвижником Доки Умарова. Басманный суд Москвы вновь отложил рассмотрение дела известного политолога, члена Политбюро партии «Яблоко» Андрея Пьянковского до 25 сентября. Прокуратура требует признать экстремистскими несколько его книг. Таганский суд Москвы признал законным запрет на проведение пикетов в поддержку сексуальных меньшинств. В Афганистане погибли 3 британских солдата, попавших, судя по всему, под американский обстрел. Власти Судана приказали покинуть страну посланникам Европейского Союза и Канады.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Ситуация на рынках Москвы стабильная, нарушений стало значительно меньше. Это цитата, это заявил глава столичного департамента потребительского рынка и услуг Владимир Малышков, подводя итоги первых проверок торговых точек после вступления в силу нового федерального закона, регламентирующего работу рынков в России. Однако председатель Конфедерации российского общества потребителей Дмитрий Янин считает иначе. По его мнению, все рыночные реформы, принятые российским правительством, отражаются на кошельке потребителя. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
На рынках нет очередей, товары на любой вкус и для каждого кошелька. Это оптимистичное заключение сделал министр правительства Москвы, руководитель департамента потребительского рынка и услуг Владимир Малышков после ряда рейдов по московским рынкам. Так положительно сказался на работе открытых торговых точек федеральный закон, который фактически начал работать в полной мере с 1 августа, считает он, а точнее предусмотренные в нем штрафы и другие административные взыскания.
Сегодня уговорами, разговорами, какими-то мелкими штрафами, которые раньше были от 5 тысяч, там 10 тысяч, это никто даже не обращал внимания. Но как только 800 тысяч дали, и все, сразу стали исполнять. Вы сами знаете, зайдешь на рынок, там сотни тысяч, а некоторых и тысячи торговцев. Начинаешь, так сказать, предъявлять претензии проверяющие, начинают всякие выкрутасы. Идут к руководителю, владельцу рынка, он говорит, а я-то при чем здесь? Вот они тут сами. Сегодня главное правило отвечает за все управляющий рынок. За все, что творится на рынке. У нас даже были такие случаи, когда владелец рынка сидит в офшорной компании, далеко за пределами России. Вот этому сейчас пришел конец. Ответственность несет не только продавец, но и тот, кто управляет, который допускает на рынке вот эти вот безобразия. За соответствующие нарушения и неисполнение предусмотрены очень серьезные штрафы. Это очень важно для покупателя, потому что сегодня есть с кого спросить.
На ценовой политике ужесточение рыночных правил не отразилось, убежден Владимир Малышков. Цены колеблются в привычных рамках, в зависимости от сезона, говорит он.
Это рынок. Тут уже мы ничего с вами не сделаем, и каких-то взвинчиваний цен все равно не произошло. Поэтому здесь довольно стабильное, я сразу могу сказать, и по насыщению рынка товарной массой. И нет каких-то всплесков по ценообразованию. Все-таки мы действительно увидели, что, ну, если не сам фермер, то есть фермерских хозяйств и сельхозпроизводителей, пошли товары, в том числе и в Москву. Ну, достаточно сказать, что если раньше у нас где-то около 300 торговало фермерских хозяйств в целом по Москве и сельхозпредприятий, то сегодня мы это уже имеем в пределах ежедневно от 1300 до 1500. Это стало возможно еще и почему. Во-первых, Юрий Михайлович сразу принял распоряжение по Москве, в котором определили 50% мест на рынках отдается фермерским хозяйствам и товаропроизводителям. Все, без разговоров. Если где-то не соблюдается, мы сразу по макушке.
Это к вопросу о предусмотренном правительством квотировании рабочих мест для иностранцев. Критиковавший ранее федеральных чиновников, пытающихся выжить с московских рынков зарубежных торговцев, Владимир Малышков сегодня считает, что эта мера позволяет развиваться национальному рынку труда. Разделяет это мнение и заместитель начальника столичного управления Федеральной миграционной службы Артем Фролов.
Как нас не пугали в конце прошлого года, начале года. Вы помните все, да, какой был ажиотаж, и вплоть до того, что высказывались некие мнения о том, что иностранцы, граждане, недовольные, скажем так, теми или иными, по их мнению, возможно, притеснениями, чуть ли не выйдут на улицу. Вот я хочу сказать, что ничего этого не произошло. Продолжаем плановую отработку рынков. Буквально вот На днях проводилась проверка одного из рынков, рынка на Березовой, где были выявлены определенные нарушения операционного законодательства. И уже на сегодняшний день по совокупности управляющая компания привлечена к административной ответственности и наложен штраф на сумму 1 150 000 рублей.
Большинство из иностранных торговцев рынки не покинули, уверен председатель Конфедерации Российского общества потребителей Дмитрий Янин. Они просто перешли в грузчики или наняли продавцов. По его мнению, рыночные ограничения, как и опасались противники введения нового закона, привели к тому, что за реформу чиновников теперь платит потребитель.
Стоило ли принимать те нормы, которые не будут выполняться, и вообще сколько обходится ныне открытым точкам, где заняты не граждане России, а у Москвы и у других регионов России потребность в иностранной рабочей силе колоссальная, сколько обходится им вот этот вот контроль и проверки, которые сыпятся сейчас на рынке. Ситуация, конечно, могла быть хуже, если бы все те запреты, которые напринимались властями, строго выполнялись. Тогда бы рост цен был бы выше на продукцию, чем он был в июле и июне этого года. Я боюсь, что часть торговцев не смогут работать в новых торговых центрах, которые на месте открытых рынков должны появиться. Даже если сейчас контрольные мероприятия проходят без лишнего рвения сотрудников, не исключено, что это рвение когда-нибудь будет достаточно серьезным, и как бы рано сейчас радоваться тем, кто торгует. Понятно, что за все эти реформы заплатят потребители, которые не являются самыми богатыми, это клиенты рынков, и все будет оплачено гражданами России, которые будут покупать продукцию чуть дороже, чем сейчас.
Сейчас в Москве 94 действующих рынка. За три года их число намерено сократить до 80. Первыми этой мере подверглись самые большие и дешевые – Черкизовский и Измайловский. Здесь уже прекращена работа на 10 объектах. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Безопасность продуктов и других товаров, экспортируемых из Китая, будет одним из пунктов повестки дня Азиатско-Тихоокеанского форума экономического сотрудничества, который будет проведен в сентябре в Сиднее, заявил министр торговли США Карлос Гутьеррес. Соединенные Штаты и их партнеры по форуму готовы отмахнуться от раздраженных заявлений Пекина, обвиняющего импортеров в том, что их цель – создать новый вид протекционизма, и потребовать от Пекина создать адекватную систему контроля качества своей продукции. Не надеясь, впрочем, на удачный исход своего начинания, Вашингтон требует от американских импортеров организовать систему отслеживания каждой партии китайских товаров, с тем, чтобы в случае необходимости их можно было легко найти и изъять из употребления. Этикетки на солнцезащитных кремах должны содержать больше информации об уровне защиты от губительных излучений, заявило в четверг американское агентство по контролю качества лекарственных препаратов. Согласно нынешним нормам, производители сообщают лишь о том, насколько кремы защищают от ультрафиолетового излучения типа Б. Американские правительственные эксперты подозревают, что ультрафиолетовые лучи типа А не менее опасны, хотя существующие нормы не требуют от изготовителей кремов обеспечивать защиту кожи от этой формы излучения. Возраст не препятствие для секса. Такой вывод следует из беспрецедентного исследования, проведенного американскими учеными. На шестом десятке лет большинство американцев продолжает сохранять сексуальную активность. Из тех, кому перевалило за 70, таких людей половина. Специалисты из Чикагского университета опросили более 3000 мужчин и женщин в возрасте от 50 до 85 лет. Беседа с каждым из пожилых людей продолжалась 2 часа, и система вопросов исключала заведомо неверные ответы. С подробностями Владимир Морозов.
Опрос, в частности, выявил, что 3/4 людей в возрасте от 57 до 64 лет в течение последнего года вели регулярную сексуальную жизнь. Доля таких людей в группе на 10 лет старше составляет больше половины, и только 1/4 в возрастной группе от 75 до 85 лет. Рассказывает руководитель исследований доктор Стейси Ландау.
Sexuality in later life has largely been a taboo subject for discussion in the United States.
Секс в пожилом возрасте был запретной темой, и такие обследования не проводили. Считалось, что половая активность с годами угасает. Я тоже так думала. Но как-то взрослые дети привезли ко мне в палату старую мать и, уходя, попросили сообщить им, если с ней что-нибудь случится. Но потом дама, которой было хорошо за 70, дала мне телефон, по которому надо звонить в экстренном случае. Это был ее любовник. Она стеснялась детей и внуков, и они ничего не знали о нем. Идея обследования возникла с вопроса, а есть ли любовная жизнь у других пожилых людей? Да, есть. Опрос выявил и то, что немало из них жаловались на ослабление желания. 37% мужчин на проблемы с эрекцией. Да, секс доступен более физически здоровым людям, но он делает более здоровыми и самых обыкновенных. Результаты опроса с радостью восприняли люди в возрасте. Один из них – 80-летний Роберт Батлер, президент находящегося в Нью-Йорке Международного центра по проблемам долголетия. Опрос опровергает мнение, будто пожилые люди не интересуются сексом. Такое заблуждение разделяют многие врачи, а большинство пациентов стесняются говорить об этом. Без этого врач не может определить причины ослабления половой функции. А причины могут быть самые разные. Например, некоторые лекарства, которые в этом случае можно отменить или заменить. Например, некоторые антидепрессанты. По мнению доктора Батлера, у многих людей сексуальная жизнь сохраняется независимо от возраста. Об этом говорит не только всем известная строчка «Любви все возрасты покорны», но и книга «Любовь и секс после 60», которую написали Роберт Батлер и его покойная жена Мирна Льюис.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Давай займемся этим. Песня Кола Портера в исполнении Эллы Фицджеральд. When the little bird who has never said a word starts to sing, spring, spring. When the little blue bell in the bottom of the dell starts to ring, ding, ding. When the little blue clerk in the middle of his work sings a song to the moon above. It is nature that's all. Simply telling us to fall in love. And that's why birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Ah, let's do it. Lithuanians, and let's do it, let's do it, let's fall in love.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Следующий час будет в основном посвящен такой теме – итоги авиасалона «Макс-2007» в подмосковном городе Жуковский. Авиасалон продолжает работу, он уже открыт для обычных посетителей до конца воскресенья. Кроме того, вас ждет репортаж из Киева о том, как там сегодня отметили День независимости Украины. И ряд неполитических репортажей. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.